Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Общий объем госбюджета Абхазии на этот год составит 18 миллиардов рублей. На что пойдут деньги и каковы приоритеты, об этом будем подробно говорить с директором Института экономики и права Фатимой Камки. Она с нами здесь. Фатима Гурамовна, спасибо, что в студии.
Добрый день. Приятно видеть. Да, спасибо.
Наконец, принят бюджет. Хотелось бы поговорить о его параметрах, о том, каковы вообще основные приоритеты нашей казны. Начнем, наверное, с того, вот, на ваш взгляд, как определены в новом бюджете приоритеты?
Ну, я бы сказала, что сложность в том, что, конечно, бюджет долго принимался, да, и в этом смысле это
не первый год, кстати,
исторически значимо. Да, да. Ну, каждый год, очевидно, имеет свои определенные контексты в развитии событий. И я думаю, что, безусловно, положительно тот факт, что, тем не менее, он принят, утвержден. И что самое приятное, я думаю, для всех граждан Республики Абхазии, то, что он в положительной динамике наблюдается по всем основным статьям, направлениям бюджета 2025 года. Надо отметить, что, допустим, в других странах принимается бюджет сразу на несколько лет, да, там ближайший наш сосед, да, Российская Федерация, там 25-й
на три
год,
года.
Республика Абхазия принимает на один год. Очевидно, это тоже связано с тем, что закладывается момент гибкости. Да, то есть как бы такое долгосрочное планирование в данной сфере для нас представляется сложным. Тем не менее, все основные параметры, те, за которые отвечает государство, общеэкономические проблемы безопасности, да, оборонной сферы, социальные и так далее, все эти направления, они сохранены и сохранены с плюсовым составляющим, то есть здесь положительная динамика налицо. По всем направлениям намечен, заложен прирост расходов, и это просто замечательно, с учетом того, что, допустим, в отличие тоже также от других бюджетов, бюджет Республики Абхазия не содержит ссылки на процент инфляции, и он закладывается вот в эту сумму роста доходов, да, и, соответственно, расходов. Поэтому мы должны говорить о том, я думаю, что это совершенно будет справедливо, если указать на то, что в целом бюджет с этой точки зрения успешный. Я, конечно, понимаю, что...
Но он все равно остается социально ориентированным, и сложно назвать это бюджетом развития пока.
С этой точки зрения, да. С этой точки зрения, да. Но я думаю, у меня, конечно, есть свои соображения относительно того, что нужны какие-то такие подвижки, которые, если рассматривать в контексте событий конца года, политического кризиса, да, и так далее, то мы, наверное, должны говорить, что назрели, есть запрос в обществе на какие-то серьезные изменения в экономической политике, в том, как должны налоги собираться, да, что такое эффективное управление, эффективное администрирование в экономической сфере. Вот с этой точки зрения, я думаю, что есть над чем работать, и поэтому я при анализа бюджета сразу себе делала такую заметку, что если ориентироваться, конечно же, на положительное, мы должны это делать. И хочу сказать, что в таком случае законодатель оставляет для государства в целом, в деятельности государства, если этот бюджет, он ориентирован на сохранение стабильности, как минимум, и не ухудшение положения, улучшение при любом случае по всем направлениям основным, но также одновременно время для того, чтобы вот эти проблемные аспекты проанализировать и выработать соответствующие пути их решения.
Вот говоря о проблемах, вы, скорее всего, имеете в виду в том числе и теневую экономику. Я думаю, мы об этом успеем еще отдельно поговорить, но дефицит бюджета около 1 миллиарда составляет.
Но он, тем не менее, меньше, чем в предыдущем.
Да, вот слушателям хочется объяснить, просто разницу в этих цифрах чувствуют. Это примерно 1 миллиард, да, разница
В предыдущих годах он был чуть более миллиарда. Значит, конечно же, надо, наверное, отметить, знаете, надо обладать, наверное, определенным набором специальных знаний, чтобы понимать эти закономерности. Вот. Но сбалансированный до нуля, когда нет вот каких-то разницы, да, это идеальная конструкция, как исследователи отмечают, да, и, по сути, такой идеальной составляющей редко очень бывает. И, кстати, что очень любопытно, что и префицит, когда доходов больше, чем запланированные расходы, исследователи отмечают, что это тоже не очень хорошо с точки зрения того, что потом возникает соблазн куда-то деть эти излишки финансовых средств, и поэтому это не очень благополучно сказывается на жизни государства. Поэтому я хочу сказать, что с этой точки зрения мы можем рассматривать, что, конечно, это тоже некая закономерность в том контексте вообще глобальных событий, региональных событий, что вот здесь скачки, я имею в виду, в экономической сфере, да, глобально, то есть там соотношение мировых валют, значит, эти все изменения, которые очень сложно поддаются прогнозированию, тем более вот с позиции нашей здесь, да, в Республике Абхазия. Поэтому я также думаю, что если в предыдущих годах, как показывает опыт, в принципе, глобального ухудшения жизни людей не происходило, просто ожидания были большой запрос на улучшение, да, это другая составляющая, то с этой точки зрения мы можем рассматривать данную позицию принятого, утвержденного бюджета как бы некую закономерность, я думаю.
Фатима Гурамовна, вот вы сказали тоже, что положительная динамика по доходам, собственным доходам, это около 12 миллиардов рублей, но при этом российская финансовая помощь, она сохраняется, хотя немного уменьшилась, это около чуть более 5 миллиардов рублей финансовой помощи составляет.
Было 5,6, стало 5,2. Ну, опять-таки, вот здесь уже такие более тонкие нюансы, которые требуют, наверное, ответа от узких специалистов, да, но я также думаю, что на самом деле она не уменьшилась, если честно, в том смысле, что переток электроэнергии и массу других позиций, которые Россия осуществляла в целом в качестве помощи в экстремальной ситуации, в которой мы все оказались. Я думаю, что если все это суммировать, то очевидно будет, что, да, я думаю, что эти позиции даже возрастут. Но что касается самой наметившейся тенденции, я бы хотела отдельно это подчеркнуть, то я думаю, что с точки зрения того, что это была одна из причин в политическом кризисе страны, то это, в общем-то, положительная динамика, ведь есть волеизъявление внутри страны, да, установка страны на то, что стремление к суверенитету, о том, чтобы экономика могла собственная кормить страну и народ. И с этой точки зрения нам дается возможность во времени произвести соответствующие расчеты, анализ, где какие направления западают. В части, например, создания более справедливой, я подчеркиваю, уже есть запрос на более справедливую систему налогообложения. Может быть, в перспективе придется рассматривать и такую, как перспективную, прогрессивную, прошу прощения, шкалу налогообложения и так далее. Также ряд других направлений, в том числе и то, о чем вы сейчас сказали, это сделать более прозрачным, контролируемым соответствующий сбор. Кстати, это серьезный пункт у нас, это сбор и оплата вообще такой услуги от государства, как получение электроэнергии, она тоже требует таких усилий. Но мы же видим с вами, что есть уже достаточно прозрачные возможности и средства сделать это все более контрольным, подконтрольным. Например, это цифровая составляющая, когда можно все это контролировать, искусственный интеллект уже это все контролирует, и это как бы снимает целый ряд вопросов в перспективе.
Ну вот для прозрачности учета и казначейства создавалось, и вообще законы и о контрольно-кассовых аппаратах, да,
совершенно
тоже принимались.
Верно, да.
Пока вот, что касается последнего, это медленно процесс идет, как мы видим. Но, тем не менее, есть эффект. Хотя, по разным данным различных экспертов, теневая экономика, все-таки уровень ее высокий. И даже за последние 5 лет, вот по некоторым данным, в 2 раза теневая экономика увеличилась, считают некоторые экономисты.
Я думаю, что такие исследования, к сожалению, мы пока не проводили. Я думаю, что будем проводить на базе института. Я здесь, знаете, хотела бы обратить ваше внимание на одну очень серьезную проблему, которая остается за бортом рассуждений в момент, когда мы критикуем, например, только госструктуры. Я думаю, что эта проблема чуть шире, чем деятельность органов государственной власти. Я думаю, что нам надо бы подумать, что есть такая проблема, как вот мы, кстати, работаем над проблемой там культурного кода, мы чуть-чуть как бы отклоняемся, на самом деле я считаю, что это очень взаимосвязанные вещи. Ведь сегодня надо нам истолковать и расшифровать вообще, что такое гражданственность, что такое там простое понятие, вроде бы там уже набило оскомину, но с другой стороны, любовь к родине в чем выражается сегодня. Вот есть такое замечательное слово по-абхазски, если я произнесу, может быть, не с таким ударением, вы меня поправите. Айзер Харада, есть Айзер. Приращение. Вот смысл...
Прирост.
Прирост. Прирост. Замечательно. Вы представляете, ну, прирост же с точки зрения традиционного общества не рассматривался как общегосударственное явление. Он рассматривался как целеполагание и как смысл жизни в воспитательном процессе и так далее. И если бы, я думаю, что пока мы не возведем как ценность, вот ты платишь налоги добросовестно, и за счет этого ты помогаешь государству решать соответствующие социальные проблемы, да, ты помогаешь инвалидам, больным, ты помогаешь, чтобы
себе
процветала твоя страна, чтобы учителя получали больше, и
дороги,
так далее, и дороги, по которым мы ходим, совершенно
будешь.
Верно. Вот с этой точки зрения, я думаю, что мы должны произвести на всех этажах общества соответствующие какие-то изменения в отношении.
Вы говорите сейчас
долга.
Об идеологии. Мы немного, может быть,
нет, очень взаимосвязаны. Экономика связана с тем, как мы что-то воспринимаем и как мы, в какие смыслы безусловно, конечно, мы должны понимать, что есть культурный код, и когда мы говорим, и, понимаете, если сегодня поощряется негласно, допустим, ой, так замечательно ты ушел, замечательно ты что-то там прикрыл. Если
заработал по серой схеме,
да,
берешь взятки, если в обществе это поощряется,
да,
я понимаю, о чем
я хотела бы сказать, что ведь власть это... не случайно существует понятие легитимности власти. Что такое легитимность власти? Это степень доверия, авторитетности реального. Есть понятие легальности, законность, но наука ввела еще дополнительное такое измерение, возможность, да, измерить. И с этой точки зрения мы говорим, ну что, как власть будет делать, если общество это не поощряет? И завтра поэтому мы сменим эту власть опять, если она нам вдруг не понравится. В таком случае у нас должно быть некое единство в представлениях о том, что мы считаем действительно ценным. И если мы считаем, что страна, в которой мы живем, ценность для всех, соответственно, на всех этажах есть понимание и, может быть, негласная договоренность о том, что все граждане на всех этажах придерживаются вот этих самых ценностей. И это большая работа. Я каждый раз, видите, я каждый раз по чуть-чуть об этом говорю.
Мы сейчас на грани права и экономики. Мы с точки зрения права оцениваем...
Все взаимосвязано,
да,
в социуме. В жизни общества, как и в жизни человека, все взаимосвязано.
Фатима Гурамовна, вот отдельно бы хотелось поговорить мне и о финансовой помощи России в этом году. Этот объем помощи составляет более 5 миллиардов рублей, 5,3 миллиарда. Но надо сказать, что вообще за 15 лет, вот до, с момента признания, этот объем помощи составил 110 миллиардов рублей в целом. Это колоссальный объем, который позволил сейчас государству часть расходов собственным властям взять уже на себя. Это помимо пенсии, соцвыплат, это инвестиции, помимо финансирования социальных выплат, это в экономическое развитие инвестировала Россия. И, в общем-то, это была такая основа, которая позволила сейчас властям взять на себя обеспечение.
Конечно, да. Помощь России, конечно, для нас
части.
Этой точки зрения, такая финансовая подушка безопасности, можно сказать. Вот, я бы здесь несколько аспектов отметила. Ну, во-первых, с точки зрения глобальной такой, ну, как бы надстоящей составляющей, я бы отметила такой очень важный момент, объединяющий интересы, или даже выступающие они, как выступают они одинаковыми, как для Российской Федерации, так и Республики Абхазия, есть интерес и со стороны России, и у нас, соответственно, чтобы Абхазия стабильно развивалась. Поэтому, конечно, для России очень важно, чтобы было эти два понятия тоже как взаимосвязаны. Да? Стабильность не может быть просто стоять на месте, да, плюс должно быть развитие. И поэтому вся эта финансовая помощь, она направлена на то, чтобы в этом очень важном с точки зрения стратегических интересов России, месте, территории, регионе была бы стабильность и развитие. И нам это очень важно с точки зрения нашего существования, да, и дальнейшего развития. Нам эти составляющие очень важны. Поэтому я думаю, если мы будем рассматривать с этой точки зрения эти моменты, да, понятно, что там стороны решают, есть в бюджете сейчас восполнение, да, этого долга и так далее, и так далее. Но в целом, я думаю, что правильный угол зрения заключался бы именно в такой интерпретации. Что касается деталей, тоже хочу еще отметить особенность вот в рамках этой помощи. Смотрите, если Россия занимается там и помогает и с дорогами, и так далее, в целом ряде социальных направлений, тем самым дает возможность Абхазии сфокусировать свои ресурсы, да, вокруг тех проблем, которые бы обеспечивали развитие. Да. И, конечно, здесь нужны и научные исследования, интеллектуальная, серьезная очень работа, конечно, предполагается, потому что без этого охвата не получится. Одна из таких, да, и закладывается реальная помощь реальному сектору, да, то есть это вот опять-таки малый, поддержка малый и средний
сельского хозяйства, но...
бизнес, аграрный сектор, да. Вообще-то в таких регионах, как Абхазия, кстати, аграрный сектор исторически по чуть-чуть тенденцию имеет к уменьшению, потому что значительно рентабельнее с этой точки зрения все, что связано с курортной деятельностью, да, с туризмом. Абхазия в этом смысле имеет существенные ресурсы для развития.
Но это
развития.
В связке же может идти и туризм, и сельское хозяйство.
Может, но, я имею в виду,
к сожалению, но... импортные товары просто дешевле оказываются.
Сейчас попробуйте с точки зрения собственного интереса посмотреть, да, вот у вас земли, либо вы возделываете, получаете какой-то минимальный доход.
Тяжелый
либо...
труд, больше рисков.
Безусловно,
легче
он сопряжен с рисками, да. Поэтому как бы каждый гражданин и каждый субъект, если он станет перед такой дилеммой, то понятно, что в перспективе это может быть вот так. Я хотела бы сказать, что вот хочу обратить еще в контексте нашем с точки зрения дальнейшего развития непосредственно от нас, от абхазской стороны, от, соответственно, государственных органов и тех структур, которые отвечают, несут за планирование на перспективу, да, вот я вижу одну такую серьезную проблему, над которой пока я очень надеюсь, что при поддержке соответствующего, может, нашего коллектива, я бы тоже, конечно, хотела принять в этом участие, как чтобы институт принял. Да. Вот смотри, у нас есть конституционно закрепленная норма, что земля – это национальное достояние. Земля выведена из гражданского оборота как ресурс. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что в силу географического расположения Абхазии, то, что это практически вся территория – это побережье, плюс геоклиматические условия, все это способствует, безусловно, с точки зрения экономической рентабельности, получения, соответственно, прибыли от экономической предпринимательской деятельности, то мы должны понимать, что нужны какие-то специальные модели для того, чтобы сохранить эту конституцию, прошу прощения, норму в конституции, и при этом, чтобы экономика была развивающаяся, И она была бы нацелена на то, чтобы решать своими силами в перспективе. Понятное дело, что в современном мире абсолютно суверенных государств нет. И, возможно, в военно-оборонной сфере и в дальнейшем, может быть, еще в каких-то, в каком-то ряде направлений, технологическом, например, да, все, что связано с самыми современными технологиями, надо будет взаимодействовать. Но я имею в виду, в общем, чтобы страна была способна себя содержать. Я думаю, что без выработки соответствующей модели, как это должно в условиях рыночной экономики, вряд ли мы получим то, что мы хотим получить.
Да, бюджет развития, который мы хотим.
Да, совершенно верно.
И еще одна задача, вот о которой вы говорите, это те операции, которые в тени находятся, они же происходит, несмотря на то, что это норма из гражданского оборота, да, правильно вот я говорю?
Да.
Но тем не менее, операции, сделки в тени, они происходят, и какой-то оборот денег в этой сфере все-таки есть. И это тоже позволило бы вывести вот эти операции из теневого сектора.
Да, кстати, от заключения сделок тоже государство определенный процент должно бы получать. Поэтому аренда имущества, которое находится в госсобственности, в этом направлении надо поработать, чтобы, соответственно, чтобы все эти поступления шли прозрачным образом. Конечно, серьезная строка бюджета должна быть в перспективе.
А поддержка отраслевой экономики часто спрашивают, вот почему на сельское хозяйство мало денег. Ну, понятно, что объем небольшой бюджета, поэтому пытаются распределить на там, зарплаты бюджетникам и на различные сферы. Вот 150 миллионов в этом году на сельское хозяйство и до 200 миллионов повысили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Как вы вот эти параметры оцениваете? 50 и 200
миллионов? Ну, про сельское хозяйство я, в принципе, сказала, хотя я, конечно, хочу сказать, что на самом-то деле спрос у нас может быть достаточно большой на... есть такое понятие, да, как тахтонности, да? То есть даже если ориентироваться на... Это мы сегодня ориентируемся преимущественно на жителей Абхазии, но по мере развития вот, курортной сферы, соответственно, есть высокий же ведь процент на то, чтобы была своя продукция, плюс, подчеркиваю, еще и экологически чистая продукция.
Но это вопрос вымывания еще денег из страны.
Я думаю, что здесь, видимо, нужны механизмы контроля совершенствовать. Вот это задача уже для госорганов. Конкретно, я бы здесь уже не разводила как перекладыванием части ответственности там, на общество и так далее. Здесь как раз-таки совершенствование инвестиционных режимов, совершенствование контрольных режимов, вот этих они требуют, потому что закон дозволяет все это все развивать. Но вот в этой части механизмы контроля они западают. Это задача и перед законодателем, перед госструктурами, чтобы эти моменты отрегулировать.
Ну и последнее, вот что касается потребностей, да, наших слушателей, граждан, повышение заработных плат не ожидается в 2025 году. Больше всего чего ждут люди? Повысятся ли заработные платы? Но в этом контексте мы говорим, что это вот бюджет, который доходы увеличиваются в этом году, но тем не менее не ожидается пока повышения заработных плат на жизни граждан. Как это отразится?
Да, вот буквально недавно было заседание, да, в кабинете министров рассматривались вопросы приоритетных проектов. И, в частности, это категория людей, которые остались ветераны и с состоянием здоровья, да, уязвимая категория населения. Поэтому вот эта адресность, проектная такая деятельность по проектам, по целевым программам финансировать, эту успешность она показала себя и в Российской Федерации. Вот. Ну, я, кстати, готовясь, тоже провела ряд консультаций, и люди, которые являются большие специалисты, узкие специалисты, они говорят, что в рамках этих программ тоже желательно было бы закладывать прозрачность получения ожидаемых результатов и системы отчетности. И в целом идет одобрение со стороны специалистов вот вообще такой адресной помощи. Но я с вами согласна, возвращаясь к поставленному вами вопросу о том, что действительно социальная сфера, заработная плата, но это возможно тогда, когда мы вот эти все проблемные аспекты, которые мы с вами затронули вот в процессе беседы, и, соответственно, мы, наверное, не все еще затронули, чтобы они должны решаться, чтобы вывести на другой уровень бюджетного планирования в целом.
Да, если из тени вывести вот эти доходы, возможно, и была бы возможность увеличить заработные платы в том числе.
Я думаю, что там есть большие суммы бы пополнили бюджет страны.
А в условиях инфляции, да, вот в этом году мы видим, ощущаем этот рост цен.
Да. Отдельно интересовалась, я прорабатывала этот вопрос, и я начала как раз с этой позиции, что вот этот сам вообще прирост вот по всем позициям, он учитывается вот в этой позиции. Он уходит не отдельно, как в бюджетах.
То есть инфляция, с учетом инфляции, все параметры заложены с учетом инфляции?
Да, потому что я, знаете, конечно, тут уж реалистично начинаешь думать, если вот просто как человек, я бы сказала, да, то мне бы сохранить статус-кво. И с этой точки зрения, наверное, я бы на сегодня согласилась с законодателем.
Спасибо, Фатима Гурамовна, что были с нами в студии. Благодарю.
Да, спасибо.
А я напомню нашим слушателям, у нас в студии была директор Института экономики и права Фатима Акамки. Мы говорили о бюджете Абхазии на 2025 год.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.